40-й эпизод «Кофе, сок и логи». И у нас снова, второй раз уже, да, наверное? Не третий же, второй. Александр Копылов.
Рецидивист.
Рецидивист, престарелый инфлюенсер. У него есть...
Начинающий.
И престарелый, и начинающий. Это два в одном. Удобно, кстати. Ну да. Мы все меняемся в ролях. Значит, все так же занимается айтирчикой и бошечкой. И у него есть... целый телеграм-канал, который называется «Кризис менеджера». Рекомендую подписаться, но перед этим, как вы это сделаете, расскажи, что у тебя случилось за период X. Сколько прошло времени? Месяц, два, три, год? Когда ты у нас в последний раз был?
Доброе утро. Я был, по-моему, в феврале или в январе. Так что прошло, по сути, месяца 4. Вот. Да, каналчик появился. Спасибо, что назвал. Приходите все, всех жду. Про кризис менеджера, вот, собственно говоря, напишу. И про кризис менеджмент, и про свой кризис, и вообще про все подряд.
А в каком плане, кстати, кризис менеджмент?
В прямом, то есть я пишу про то, как строить системы, как выходить из кризисных ситуаций, причем в разных плоскостях. Без успешного успеха, это мое кредо, никаких лозунгов, исключительно свой опыт, который я прикладываю в текст.
По названию похоже на мужскую психологию еще.
Ну, там, да, там и игра слов, Ев. Там игра слов, там и... Я же в прошлый раз говорил, что кризис среднего возраста привел меня из ITVB. Думаю, обыграю-ка я это слово. Я же шутник.
Если бы ты был шутником на 146%, у тебя бы был Копылов Crysis 3. А то у тебя кризис 3.
Боже мой, просто... ну, прости.
Край.
Да,
прости. Безумный Копылов.
В общем, да, приходите, канал для тех, для всех в целом, кто хочет, кто понимает, что настоящий ад в процессах, решениях и людях, а не в технике. Вот.
Привет-привет из холодной Москвы. У нас ведущий Денис Батранков, Антон, как всегда, и я, Ева. Антипов у нас в теплые края уехал и застрял. Сегодня не будет на эфире. Я не знаю, блин, моя любимая фраза «поясни, Саш», теперь, видимо, к другому Александру будет.
По поводу холодной Москвы я добавлю, что в Сочи по ощущениям 4 градуса, поэтому я с вами, все будет хорошо.
У нас 6. Вообще, я вернулась обратно в постзимнюю одежду.
Ну, сегодня же теплее, я сегодня же успел сходить с утра на тренировку, так что все нормально. Мы, кстати, с Сашей пересечемся на следующей неделе на конференции, да, джетовской, так что будет приятно вместе затусить.
Да-да-да.
Она же там. В июле.
Нет, с 3 по 5 июня.
Есть конференция джетовская, есть конференция тоже джетовская сетевого лета, есть еще одна другая конференция, которая IT-Elements, там очень много конференций.
Ну, тогда
держу вас в курсе.
Тогда 4-го я заскочу вам. Ну, я вообще на Яндекс собралась. Яндекс Инфра 4 июня, и вы тоже, получается.
Ну, слушай, конференция.
Ну, давай так, они тоже, а мы 4-го.
Да, смешно. Побежим по новостям?
Да, кстати. Из новостей погода уже была, да? Проехали дальше. Мне очень нравится новость, которую мы первой выбрали, про то, что президент Чехии предложил отключить России интернет. Мне кажется, его тоже укусила вот эта вот какая-то муха, которая все запрещает. Да, у нас она тоже в стране такая кусачая. Но вообще, конечно, это интересная инициатива. Именно выглядит, как будто, ну, он просто не поговорил с экспертами. То есть он предложил, значит, полностью отключить интернет России, ограничить доступ к спутниковым системам, отключить банки от финансовых систем, что, в принципе, уже давно, по-моему, сделано. Ну, и, по-моему, это вообще была тема, помните, 22-го года. Тогда тоже об этом говорили. Мне кажется, он как-то проснулся, такое ощущение, что и что-то с ним не так. Вот. Ну, можно прокомментировать, да.
Еще у него имя прикольное.
Да-да-да, Петр Павел.
Ну, у человека два имени.
Ну, вообще, конечно, популистское, да, я скажу, популистское какое-то... запоздавшее. Он вроде молодой президент, или я там слышала, что ему 2 года осталось еще сидеть, и многие его считают странным. Просто какой-то популизм, чтобы тебе что-нибудь приподнять по рейтингам на обывателя. То, что технически вообще не сделать, но сказать можно. И я забыла привет передать. Дмитрию, который нас всегда слушает и проверяет наши NTP. И Александру, поклоннику Макса, тоже у нас новый поклонник Макса и нас появился. Привет-привет.
В целом, хотел поддержать, наверное, твою фразу о том, что популистская история вообще в целом выглядит как очередной политик, считая, что интернет — это рубильник на стене какой-то. Дернул, и все, и что-то отключил. Тем более там целую страну. Не, прикольно, что ну, он такой заявил, что надо отключить. А как? Как в целой стране как отключить интернет? Типа технически он не подумал. Еще и в один ряд свалил интернет, и спутники, и банки. Ну, типа, стратегический булшит. Вот так вот.
Короче, все, что знал.
Еще не учел размер нашей страны. Чуть-чуть, мне кажется.
Чуть-чуть не учел.
Давайте будем честными. Но, с другой стороны, ведомство из трех букв прекрасно с ним справится совсем.
КГБ?
Конечно.
А какой еще? VPN.
Слушайте, на самом деле, если говорить про технику, то, в принципе, нас можно больно ужалить. То есть, например, можно прекратить выдавать доменные зоны. Можно начать блокировать BGP-маршруты. Можно вообще запретить обслуживать трафик, да, вот этот международный, который у нас есть на пирах. Но при этом я знаю, что у нас в России, вот если так для тех, кто прям боится этого, да, если перейду в раздел советов. Во-первых, в России уже несколько раз тестировали как раз суверенный интернет. Меня немного, даже, наверное, я бы не сказал, я уже несколько постов себя в канале писал по поводу того, что, ребят, надо думать, что делать с TLS-сертификатами. То есть их прям отзовут и привет. Я вижу, что часть наших государственных и даже коммерческих компаний вообще теперь работает без сертификатов, там голый HTTP, это какая-то вообще странная схема. Ну, короче, ладно. Вот. Но при этом все равно, я думаю, что ну там прям больно ударить, наверное, не получится, но я так понимаю, что мы можем ответить вообще-то тоже, потому что, ну, как бы в силу размера страны и в силу того, что мы в интернете, то мне кажется, им тоже мало не покажется, потом. Поэтому вот эти все угрозы, честно говоря, они от непрофессионализма. Ну, то есть, как киберспециалист, конечно, президент Чехии пока так себе.
Ну, как будто бы он и не должен им быть. Но у него должны быть советники, которые сказали бы ему, что ты чушь порешь.
По-моему. Слушатели не услышали главного. А как называется суверенный интернет?
России?
Да.
Чебурнет?
Вот, правильно.
А, надо произносить это вслух прям?
Конечно.
Ага, извините.
А то дизлайк. Ваш паспорт, адрес и геолокацию добро пожаловать в СОРМ-2. Что силовики теперь смогут узнать о вас через вашего интернет-провайдера? Выкатили 22 мая обновление к СОРМ, и там добавились ИНН, банковские реквизиты из того, что, на мой взгляд, не было. Домены, логины, вот. Ну, геокоординаты, кстати, тоже не были. Были физический адрес был абонента. В общем, откуда провайдерам эту информацию брать и как дорабатывать свои системы? Ростелеком сразу вышел, сказал, мы готовы. Потом подумал, сказал, не совсем. Маленьким провайдерам вообще тяжело будет. Банковские реквизиты, по-моему, даже у нас госуслуги не знают. Или знают наши.
Ну, только налоговые знают. На госуслугах нет.
Ну как вот требовать при заключении договора вот эту всю информацию добровольно сообщать?
Так нет, тут, наверное, знаешь, проблема в другом. То есть, учитывая вот этот список, то есть это же персональные данные, плюс вообще банковская тайна, вот, плюс скорость предоставления там 24 часа. То есть понятно, что как бы СОРМ сейчас переходит из режима прослушки в некий режим идентификации быстрый, кто это, да. Но я думаю, что здесь вот в первую очередь надо задуматься, если, окей, это заставить собирать провайдеров, а их там море. Второе, если заставить собирать это даже в государстве, ну там, не знаю, там с какой-нибудь СМЭФ, то вот эта вся информация в одной единой базе, она прям может быть компрометирована. И я прям не слышу во всех этих разговорах, а кто это защищает, как. Ну то есть давайте соберем куда-то в Excel-ку, в большую, оно, конечно, звучит, наверное, понятно зачем, но непонятно, вот у нас же было много кейсов, когда ну, уже утекали данные, да, там из госструктур в том числе, вот там было какое-то дело в Новосибирске, там в ФНС нашли людей, которые прям, ну, будучи сотрудниками, да, там отдавали данные. И вот я прям за это переживаю, потому что никто не отменял там банально подкуп сотрудников, никто не отменял уязвимости. Ну, то есть это все, оно существует. И вот в этой, как бы, достаточно агрессивной среде собрать большую базу единую, ну, вот надо подумать про то, как ее защитить. Вот,
ты видел протоколы взаимодействия? Interconnect Bus, HTTP. Очень
все как завещал, так сказать, на 2000-х.
Ну, да, тут много вопросиков, потому что у нас очень много, ну, как-то взаимодействующих лиц. Вот, например, тот же есть антифрод, да, там, и делает еще один антифрод. И ты все время думаешь, а зачем мы делаем параллельные системы? То есть к одному антифроду еще антифрод, типа системы как-то. То есть вот как будто бы нет некой глобальной архитектуры, знаете, как это, глобального архитектора, как должно быть вообще государство айтишное. Вот как будто кто-то прибегает, да, говорит, а вот давайте так сделаем, все такие, ну давайте. Ну вот надо бы понять вообще.
Архитектора государства нам нужно. Пожалуйста, внедрите нового министра.
Я могу сказать, почему так происходит, но это будет не эфирный ответ, и потом придется вырезать. Всему виной деньги, все зло от них. Мне бы век их не видать. Ну, вы поняли.
Саша, ты что думаешь?
Так а вы все сказали, по сути, с какого-то, не знаю, хаотичного сбора данных перешли в структурную, машиночитаемую, удобную в эксплуатации слежку. Ну, переходим, uh-huh. по сути. Ну, то есть, раньше как, сделайте что-нибудь, чтобы что-то было. Сейчас таки подумали, посмотрели и начали уточнять требования. Такое вот, такое.
Просто нужно понимать, что сейчас за нами записывают вообще все. Там камеры на подъезде, вот эти вот, вот CODD же ездит на своих автомобилях, да, и записывает, где у тебя автомобиль припаркован. Соответственно, сам автомобиль ездит, ну, то есть, вот уже говорили, да, что израильские спецслужбы к таким системам подключаются и просто отслеживают, где какой там человек там высокопоставленный сейчас там припарковался, где он сейчас проехал. И я прям переживаю, вот я, ну, я надеюсь, что все хорошо, но я прям переживаю, когда слышу, что, ребята, мы снова тут собираем кучу данных в одном месте. А точно это безопасно?
Ну... Да, да, вот тут я согласен. То есть у операторов теперь еще появляется какой-то стандартизированный шлюз высокопроизводительный ко всем данным абонентов.
Угу.
Поверхность атаки кристаллизируется. Кто ломает интерфейс, получает идеальную, я не знаю, поисковую машину. Но это как-то, да, вот тоже вопросы, как это все защищать. Плюс еще вообще мелкие операторы не потянут интеграцию эту, скорее всего. Уйдут крупным. В общем,
ну, да, это тут... как с Яровой было. Это идет постепенное истребление мелких операторов. То есть первый там был 2014 год, который по-честному бы не потянули все мелкие операторы. И потихоньку, так же и в банковской системе на самом деле было, и во многих. Идет укрупнение, мелкие должны вымирать почему-то и продаваться крупнику и тому подобное. Я хотела защитить сторону МВД, что действительно для оперативного розыска им нужно больше информации, чем сейчас есть. Обычно даже, ну, из моего давнего уже достаточно опыта, обычно там начинают мне, там, когда в операторе работала, набирали с каких-то новосибирсков люди по телефону и требовали данные. Ни один оператор, никто, конечно, по телефону невозможно удостоверить, что личность была, угу. и ничего не передавали. И вся бюрократическая машина крутилась, что рядовой там следователь должен был куда-то вверх написать тем, кто уполномочен обратиться к операторам, и момент терялся. Сейчас времена, когда нужно, как в фильмах, более оперативно реагировать на угрозы. Угроз в нашей стране больше. И требования МВД достаточно понятны. Что не нравится? У операторов много информации становится. Операторы не самые защищенные вообще компании, на мой взгляд. Они любят предоставлять трубы, а в security только сейчас пошли, хоть их там в Киеве, по-моему, уже поставили. И, конечно, как вот сделан этот интерконнект, если он на таких слабых протоколах сделан, то хотя бы, надеюсь, он просто не через публичные никакие этот, среды сделан.
Вердикт. Для силовиков удобнее, для операторов дороже, для пользователей хуже. Спасибо.
Пробив все равно останется, кто захочет, мне кажется. Главное, хотя бы, чтобы, знаешь, не слили массово такой вот.
Я в прошлом году ехал на Ципр. Я был на круглом столе, где мы говорили про вообще безопасность малого бизнеса. Ну, это такая вечная тема. И я ехал с таксистом, и я говорю, вот ты считаешься малым бизнесом как таксист? Он говорит, ну да, у меня такси, плюс я еще кабели продаю, там, типа там миллионов на 50 в год. Я говорю, ну это как бы нормально уже. Он такой, ну да, говорит. Я говорю, ну вот тебе нужна какая-то защита там от государства, чтобы... Он говорит, ты знаешь, самое, наверное, страшное для меня, что у меня есть конкуренты, которые там, ну, тоже кабель продают. И я знаю, что за 15 тысяч рублей я могу купить все данные про него. Вот если государство поймет, как это происходит, и остановит вот эти все пробивы и сливы, то уже будет спасибо. Ну, то есть, как будто бы не ему надо защищаться, а у нас как будто перевернуто. Мы говорим человеку, вот ты сам защищайся, а как государство защищает, я, например, не слышу. Вот таких бы выступлений побольше, это бы было очень круто.
Ну, либо становиться министром по кибербезопасности.
Мы что-то к одной теме все время.
Да. Наводить свои порядки.
Да.
Отсрочка и деньги в придачу. Минцифры готовит новые льготы на замену иностранного софта. Это, конечно, очень больная тема. КИИ и полностью, полное замещение на российский софт. Мы перед подкастом тут поговорили с Александром. Он, наверное, только тем сейчас и занимается, что на российский софт заменяет все. Но от себя скажу, очень много еще отраслей совсем слабых. И при том НГФВ не самая слабая отрасль для импортозамещения. Я имею в виду отраслей софта, вернее, ну, видов. И из плюсов, что нам чуть-чуть продлевают, можно там совсем чуть-чуть импортозаместиться, показать, что ты начал, и, возможно, заместиться к 36-му году, да?
Там в новости еще написано, что с 2028 года за использование зарубежного ПО на объектах КИИ планируется ввести оборотные штрафы. Это прям близко.
Это полтора года осталось до этого.
Это буквально моргнуть, а бюджет надо уже сейчас выделять.
Да, да, согласна.
На оборотные штрафы, причем очевидно. Ну, я могу прокомментировать. На самом деле, тут, с одной стороны, понятно стимулирование импортозамещения, и она понятна почему. Потому что саботаж через иностранный софт, он уже есть, уже был и еще будет. Потому что недружественные страны, они прям в это фокусируются, учитывая там первую новость про президента Чехии, который там вообще хочет нагадить со страшной силой, но не может. А с другой стороны, переход на российский софт, ну, пока что, ну, как выглядит, как переход на незрелое ПО, скорее. Да, то есть, да, там мы активно, там я сам, да, там поработал в двух компаниях, активно в этом участвую, но я вижу, что чудес не бывает. То есть, если есть компания, которая 20 лет делала межсетевой экран, а есть компания, которая делала 2 года или 3. То есть, они прям, ну, они сейчас, понятно, проще программировать в связи с появлением там агентов искусственного интеллекта, да, вайп-кодинг и тем более. Но при этом ошибок в коде становится больше. Опять же, здесь государство тоже заставляет вендоров это проверять. Это замедляет разработку, тот же РБПО, потому что должен проверять еще библиотеки, которые ты не писал. Как раньше можно было их взять и все. Ну, то есть там OpenSSL какой-нибудь, да, там как вот. И поэтому на самом деле нужно не просто сейчас закупать вот этот российский софт, а еще и требовать от вендора, что, ну, он проверен по РБПО, да, требовать соответственно стандартам безопасности и так далее. Потому что сейчас уязвимости просто вал. Слава богу, у нас индустрия в курсе. Ну, то есть, в принципе, вот мы крутимся вокруг как бы двух таких граней. С одной стороны, да, надо бы заместиться, с другой стороны, заместившись на сырое, будет ли это решением, потому что там будут уязвимости и взломают через уязвимости, не знаю, тот же, там, не знаю, систему управления антивирусом или систему управления фаерволом. Сейчас вот ломают даже там и Fortinet, и Cisco, и Palo Alto постоянно находят уязвимости. Я прям уверен, что то же самое будет, когда, ну, распространяться российский фаервол там, в массе своей. Ну, то есть чудес не бывает. Я там, ну, не жду, что они прям идеально сразу там пишутся без уязвимостей. Ну, вот как-то так я вижу.
Слушайте, но тут бумажная безопасность столкнулась с реальностью.
Угу.
Ну, то есть сроки до там, 36-го сдвигаются явно не от хорошей жизни, не от доброты регуляторов. Ну, то есть поняли, что там, не знаю, сетевую инфру на N тысяч пользователей, десятков тысяч пользователей, нельзя просто пересобрать по щелчку. Особенно, когда на рынке, ну, есть некие сложности вот, с импортозамещением. Там, или там вообще нет софта какого-то нужного класса. Вот. Гранты и штрафы, как они поняли, не могут заставить железки работать быстрее, как будто бы, правда? Вот. По сути, где еще прикол в чем? Прикол в том, что эта программа сама по себе была какими-то обвешана какими-то условиями. Что там было написано? Выручка не ниже 110% от гранта. Тиражирование какой-то минимум на сколько там предприятий. И так далее, и так далее. А если еще не получилось это все условия, то там штраф в размере 100%. Смешно, конечно, это выглядит, когда, я не знаю, две последние волны отбора провалились вообще полностью. То есть там даже некоторые заявки были отозваны, а с которой остались, их рассмотрели и завернули. Потому что и признали отбор каким-то несостоявшимся. Ну, то есть система как сначала нарисовала невыполнимый квест, какую-то невыполнимую задачу, а потом мы такие, ой, а что случилось? Почему это участники не прошли этот уровень? Или там, что такое? Что произошло? Вот отсюда и появились эти поблажки какие-то. И чтобы, я не знаю, чтобы сделать вид, что это все работает. В общем...
Вообще все импортозамещение, это можно описать компромиссом. Вот ты просто импортозамещаешь какой-то класс продукта и просто постоянно понижаешь свои требования, чтобы хоть как-то это доделать. Если, конечно, ты хочешь это делать, оставаясь в России, ты должен импортозаместиться. И ты сначала думаешь, ну ладно, откажусь от одного, второго, это уж там это, жируем. Потом тебе подкидывает импортозаместительная система то, что еще и третья, четвертая, пятая не работает или работает так неудобно, что ты должен там больше времени на эксплуатацию тратить. И в конце концов вот все можно только компромиссом описать. Болью, компромиссом и тому подобное. Но если есть цель, то большими затратами трудовыми, ночными сменами, я думаю, можно заместиться.
Тут, вы знаете, в чем проблема? Я вам скажу, как человек, который там отвечал за продукты в паре компаний. Значит, первая проблема, что, ну, она давно, да, и она до сих пор. Это в том, что привыкли продавать просто для того, чтобы была бумажка. Ну, то есть... компания там хочет просто сертифицированное устройство, у тебя оно как будто бы есть, ты как-то получил эту бумажку и, соответственно, продаешь под сертификат. И мы помним там 22-й год, когда люди покупали, ну, какой-то сертифицированный фаервол, да, и рядом ставили, как они говорили, нормальный, вот, на встречах. То есть вот такая двойственность. С одной стороны, а сейчас ситуация в чем? Что... вендору надо понимать, осознать и начать действовать в том плане, что сертификата недостаточно заказчику. Ему хочется стабильность, удобство, скорость развертывания, ну и так далее. И вот те компании, которые это поняли, а таких почему-то мало. Вот я, ну как бы проблема, наверное, даже в нашей культуре программирования. Ну то есть такая процедура, да, в разработке продуктов, Customer Development, когда ты заказчик спрашиваешь, что тебе нужно, он говорит, мне нужен там VPN там, в NGFW, или там мне нужен инсталлятор, или мне нужно вообще, чтобы коробка я включила, она сразу заработала. А люди делают какие-то другие фичи, и заказчик говорит, я 3 года жду инсталлятор, вы что делали? Он такие, а мы сделали вам кучу других фич. Он говорит, вообще нормальное, я вас прошу одно, а вы делаете другое. И это какая-то непробиваемая завеса, некой культурной такой, какой-то, я не знаю, завесы, то есть ты... Вот я даже прихожу, говорю, ребята, ничего, что у нас просили одно, вы делаете другое. Они говорят, ну мы считаем, что это лучше, это им нужнее. Я им начинаю вспоминать, вот помните, Карнеги книжки, когда-то в детстве мы все читали, да, как там заводить друзей, что-то такое. И там было, что Карнеги пишет, что если я иду на рыбалку, то я лично люблю клубнику со сливками, но рыба любит червяков. Я знаю, что если я иду к рыбе, я покупаю там червей. И то же самое надо как-то в эту фразу всем программистам в стране осознать. Ребят, вы, возможно, любите там, не знаю, какие-то крутые штуки, которые вы там, ну, но люди, вот сорян, вот я тут разговаривал, люди не знают, как завести аккаунт в почте на Mail.ru. Я был в шоке, когда узнал. А вы им предлагаете там на Ansible скрипт писать. Тоже вариант, почему нет? Давайте на Кубере все развернем. Попросим заказчика все самому развернуть, так он вообще не понимает этих слов. Сделайте ему просто, удобно, стабильно.
Не, ну посмотри со стороны владельца продукта. И, там Ева просит BGP. Другой Во. Клиент пришел с 500 статиками. Третий
из... 534.
Третий из хочет... Четвертый хочет OSPF only. Потом да. Один хочет active-active, другой хочет active-passive. У одного одна схема. И ты сидишь, и ты не можешь разорвать команду, если у тебя это все не реализовано нормально. И ты сидишь социально значимо и выбираешь с какими-то этими параметрами, что делать вперед.
Ева, есть несколько подходов, да, к приоритизации фич. Не знаю, VSGF, например. И ты, соответственно, выбирая, ну, их там много, соответственно, ты выбирая вот какой-то подход, понимаешь, что либо ты делаешь для одного заказчика там богатого, а типа телеком большого или типа большого Сбербанка всю жизнь, и на нем умираешь, такая заказная разработка, либо ты делаешь хотя бы для 10 заказчиков, либо ты целишься в 100 заказчиков. Просто проблема, что когда у тебя несколько маленьких, ну, не маленьких, а вот, ну, как будто бы 10 заказчиков, и ты потери одного, у тебя убивает бизнес вообще. А если у тебя ты целишься в рынок, да, то есть так называемый product market fit, то тебя хоть прям все хотят к тебе очередь, то ты понимаешь, что потеря там даже большого заказчика тебе не останавливает бизнес. Вопрос ведь у заказчика и у тебя в том числе. Я сегодня купил вашу коробку или софт, а вы завтра умрете, потому что вы на мне заработали, там эти деньги проели на программистов, а второй год у вас нет денег. И у нас много компаний уже, кто там продается, просто потому что у них там минус, минус, минус и минус.
Не они же все называть. На подписке. Да. Сейчас все на подписке. Никто не продает коробку проблема. Полностью.
Это другая проблема. Очень много продаж бессрочных лицензий. То есть ты продал, а дальше подписки, как будто тебя никто не хочет.
Ну, как правило, это в рамках одной ветки. И дальше, извините, связь ну, прервалась. Обратитесь к оператору, да.
Да.
Ну, больше мы не... Вот как раз к Антону переводя... НГФВ не самое плохое место, где импорта замещаться можно. Всякие СХД, СУБД, виртуализации, там говорят еще все хуже.
Да, операционки я не понимаю. На какие все переходят? Какой-то есть там топовые?
Девериативы и прочие.
Или офис какой-то есть топовый? То есть там он офис, да, закрыл вообще Касперский, который делал.
У меня есть решение. Нет, неправильно. Вырежу это. Значит, смотрите. Короткий комментарий. Я тут как-то сидел, не сегодня, не вчера, а вообще сидел и заполнял Excel-ку, добавлял туда необходимые коэффициенты. Это можно назвать свод таблицей, это можно назвать просто таблицей, это можно назвать какой-то таблицей. И в итоге, вот как бы я ни называл, какие коэффициенты не выставлял, и у меня причина происходящего у нас в стране стала очевидна. Называть в эфире это слово не буду, но кто хочет, может догадаться. Значит, первая буква «Е». Последняя буква «ы». 6 букв.
Там есть буква «б».
Естественно. Отлично. Куда же без нее?
Лимит в 20 карт. Антифрод 20 запретит россиянам копить лишний пластик во всех банках. Это, кстати, Антипому привет.
Антифрод... Он уже ругался.
Да. Антифрод 2 разработали. Хотели вообще сначала 5 карт сделать, потом 10, а потом... все-таки на 20 остались. И мне интересно, как, притом это 20 карт во всех банках. Мне интересно, где будет храниться количество карт человека во всех банках.
Ну, в принципе, мера понятна зачем, да, то есть это борьба с дропперами, да, то есть которые используют как раз эти карты для того, чтобы выводить украденные там у людей средства. А с другой стороны, ну, мера, ну, наверное, сдержит, конечно, их, но при этом... Я думаю, что они просто будут использовать другие методики, там, техники, тактики. Вот. И, то есть, ну, я не думаю, что это прям там, панацея. Поэтому, ну и на самом деле надо, я бы поизучал вообще, потому что есть много людей, у которых почему-то много карт, и зачем, я не знаю. Ну вот Саша как-то это объяснял в прошлый раз.
Я на фоне этого себе завела вторую. Прошла квест через Газпромбанк. я заполнила онлайн, недозаполнила, то есть остановилась там на каком-то третьем шаге ввода паспортных данных, разнервничалась или там меня отвлекли на работе, недозаполнила, в общем, меня начали атаковать банк, чтобы я допродать услугу, да. Я это все понимаю, я говорю, не хочу вслух там сейчас сидеть вам диктовать, я типа вернусь заявкой. Заявку добила кое-как, сократила паспортные данные, которые на самом деле у меня очень там длинные в паспортных данных есть, этот, кем выдано вот это все. Приехал, дальше у меня пошел мою этот, паранойю чуть-чуть этот, подхлестнуло то, что нельзя пойти в офис и получить карту, должен приехать только курьер. Наверное, всем это нравится, мне это не понравилось. Приехал курьер, увидел, что там сокращение, условно, Г и ГОР где-то неправильное было внесено в заявке мною. Говорит, давайте фоткаться с паспортом. Я говорю, нет. Развернула курьера, пошла в офис. Оказалось, что офисы есть, но когда ты через онлайн заказываешь карту, только лично тебе могут привезти. Ты не можешь в офис почему-то приехать. Такой у них workflow какой-то, если честно, неправильный. Пошла в офис и благополучно, слава богу, получила пластик и завела себе бэкап-банк.
Это я тут не смог завести себе каршеринг. Я раз 5 фотался им там, что типа это я. И они сказали, что все разы неправильно. В итоге я плюнул. Это вообще автоматизировано. Не работает.
В общем, Саша, сокращай лишний это, пластик так, антипов.
Антипов.
Или тебя тоже касается?
Меня, ну, да. Я тут я посчитал. Пока разговаривали, я посчитал. И как будто бы я чуть-чуть выше лимита. Зачем-то. Слушай, ну, очевидно, да, что для обычного человека там с парой карт, Ева, привет, ничего не изменится.
Привет.
Да, но сама логика очевидная. То есть вместо, не знаю, нормальной аналитики, вместо того, чтобы настраивать скоринг, там, не знаю, ML-модели, какие-то поведенческий анализ, регулятор хардкодит лимит на уровне баз данных. Просто пацаны, вот 20 и все. Ну, это как в ВБ, да, классика. Типа, когда не можешь детектить аномалии, ты просто режешь функции. Ну, как-то так, типа, все, не могу аномалии, поэтому никому нельзя отправлять почту. Вот такая история. Или там.
Слушай, так регулятор — это же депутаты. Просто я это слышал впервые на ЦИПРе в прошлом году. У нас есть вот Боярский, не Михаил, а его сын, я забыл, Сергей. Вот. И он как раз выступал с этой инициативой, и я думаю, что вот она дошла наконец до законодательства.
Слушай, Набиуллина в марте, по-моему, еще говорила.
Да.
Вот. Еще бы, благо 20. Был же вариант там и 5, и 10 карт. Вот. Мне, знаете, что очень мило звучит вот эта вот оговорка про многодетные семьи, детские карты, возможные исключения для отдельных видов карт. Ну, то есть авторы такие... универсальный лимит может не попасть в цель. Придется городить костыли поверх костылей. Вот так вот. Поэтому давайте кучу всех их исключений еще добавим.
Ну, в защиту, кстати, мы сегодня не обсуждаем эту новость, но новость была, что по сравнению с... Ну, все антифрод-средства помогли вывести детей из антифрода. То есть на одну треть сократилось вообще детей, которые дропперами работают и свои карты предоставляют. Это, я думаю, это ряд мер, которые и в школах, я знаю, были, рассказывали детям, что нельзя там свои карты продавать или там дропперами подрабатывать, хоть и хочется денег. То есть прям оттуда вывели много детей. Это плюс.
Здорово, молодцы. Не, знаешь, я даже, ладно, для детей, я даже для себя сейчас сижу, думаю, а вот у меня вот 20 карт, там, это только те, которых я помню. Я же мог заводить какие-то виртуальные, я просто не помню, где у меня и что есть. Поэтому мне норм. Все, пусть ограничивают. Давайте.
Слушай, 10. Мне кажется, что в это как раз и упрется. То есть если даже, ну, лично человек не помнит, сколько у него карт, то как это проверять? Ну, я не знаю, в госуслуги закатывать все карты? Там, по-моему, сейчас нет такой фишки.
Слушай, да? В налоговой же есть. Налоговая информация о том, какие у тебя счета,
счета
абсолютно точно есть. Но
и какие как карты, минимум, вряд ли.
Не, почему? Ты можешь счета в каких банках? Как минимум, я даже не помню, в каких банках у меня карты. Бог с ним, про то, как, да, сколько их.
Хорошо, я живут хотя... айтишники на Руси. Не помню, какие счета в каких банках. Все нормально, ребята.
Слушай,
ограничите, черт с ним.
Это же как выглядит? Ты приходишь какую-нибудь там пятерочку, и тебе говорят, мы вам сейчас карту апельсинка заведем. Это же карта, да? И ты как будто бы завел. Или там, помните, всякие были там карты?
Озон, ВБ.
Да, давно, да, то есть они все заводят сейчас карты тебе, ну, по какой-то причине, там, не знаю, кэшбэк 5%, или там скидка. И ты ее заводишь, почему нет? Ну, как бы это бесплатно. А потом у тебя их накапливается, и ты их уже, правда, не помнишь.
Ну, так что мы рады. Спасибо, нам нужен, Денис, портал, где будут все наши карты. Пожалуйста.
Дам, да, страшный совет.
С есть паспортными данными.
Так называемые хранилища паролей, например, KeePass. Контейнеры, да, и там можно ввести некие записи, и вы будете помнить все.
Это же надо записывать.
Это надо это быть же... очень организованным, да, человеком. Да, да,
это же надо открыл, то есть, получается, вторым пунктом, после того, как ты открыл счет, надо же его записать в KeePass, в этот, в базу.
У меня даже там папочка есть, называется Home Banking.
Мне страшно думать, ладно, все, не буду, не эфирно, все. Я потом тебе скажу.
Тебе страшно думать,
ты мне все скажешь...
понятно.
Мне страшно думать,
что... Пришлёшь три цифры с той стороны?
Нет, просто у тебя настолько организовано, у тебя там нет подвала никакого. Я...
Жизнь заставила самоорганизоваться, а еще я пользуюсь календарем, и вот это все.
Слушайте, я зашел в налоговую, там только номера счетов, там нет карт. В госуслугах тоже не вижу.
Нет, карт нет, я же говорю, буду по счетам, ты, да, можешь определить, какой банк, а в банке уже, соответственно, можешь определить, что у тебя за карта. Я говорю, вот я тут кинулся возвращать налог, денег же мало, вот. И мне говорят, на какой счет? Я открыл этот список, думаю, господи, это что вообще? У меня там какой-то ОТП-банк. Я думаю, я когда вообще, что это? Угу. Нашел ОТП-банк, закрыл счет. Думаю, ну классно, минус один счет, хорошо.
Главное, что не Ситибанк, да, который ушел. То есть как закрыть счет в банке, который ушел из России?
А нам платят за рекламу вообще, а то мы тут имена называем.
Слушайте, я думал об этом по поводу названия имен, но мы... Знаете, у нас же не, ну как, не телепередача, во-первых, да. Во-вторых, ну, мы не можем без примеров. Ну, то есть это будет как будто бы в воздух и физически. Поэтому я смело называю. Да, да, да. Да. А это зачем ты сказал?
Ну, нам не заплатили.
Мало ли придут.
А, тебе заплатили. Тебе успели уже написать. Скажи это слово в эфире.
А вот в ржете, а мне пишут периодически.
Авиасейлс?
А кто же еще, да?
Второй раз.
Другие. Кто-то.
И что ты? Почему ты отказываешься?
Ну что, 15 тысяч. Ну и в продолжение, сколько потребуется. Кстати,
О, 15 тысяч? А, блин, это получается, ты сегодня про канал мой сказал.
Они, блин, отвратительные.
Я а ты думал, что бесплатно, что ли, все? Саня, ну, в этом-то и была уловка.
Да-да-да.
Так,
ладно, давайте.
Дальше.
Давайте. Хорошо, весело. Что там у нас дальше?
Борьба с DDoS и охота на VPN. Ну, продолжение, на самом деле, как операторов наказывают за непередачу IP в версии 4 и 6. Особенно 6 сложно все детектить.
Mm. Ну, то есть, что не передают IP-шники абонентов, да, по требованиям?
Ну да, из 1359 операторов 85 наказаны.
Слушай, а у нас что-то еще много новостей. Давай выделим какие-нибудь еще. Ну да, какой-нибудь. Тут, в принципе, понятно.
Давай на твой вкус.
Да, вот, знаешь, я вот сегодня смотрел, и я понял, что одну вещь мы можем людям подсветить. Вот есть новость про то, что есть техника Underminer, она назвали ее, да, исследователи. Она обходит защитный DNS через CDN. То есть идея в чем? Что... Ну, CDN, да, это, по сути, когда у тебя очень много ресурсов по всему миру, там может быть 1000 различных серверов по всему миру, и твой трафик идет к ближайшему, это очень удобно. И они что сделали? Они сделали, что один из этих CDN-ов подменяется, и он становится вредоносным. То есть ты как будто бы думаешь, что идешь к нормальному сайту, а на самом деле нет. И здесь важно людям подсветить, что есть такая техника, в принципе, Anycast. Она делает так, что у тебя один и тот же IP-адрес, ну, находится в 1000, на самом деле, локаций по всему миру. Ну, то есть, например, я так понимаю, что для многих откровение, да, что тот же адрес 888, по которому все любят DNS настраивать, это на самом деле очень много Anycast'а. То есть у тебя это 888 по всему миру расположен. Это если бы было в одном там, да, каком-то ЦОДе, он бы умер. Потому что эти миллиарды запросов бы его просто начисто убили. Даже не сам сервер, а, наверное, канал в первую очередь. Так вот, вот интересная тема, что люди стали использовать CDN для взлома. И вот про эту новость, не знаю, там, может, там прокомментируете. В моем понимании это интересно.
Денис, смотри, но по сути, как мне кажется, это продают как какую-то новую технику. Вот. А очередной раз выясняется, что защита, построенная на логике, если разрешен домен, то это безопасно, но не работает.
Да.
Да, mm-hmm. Плюс еще ESN, этот Encrypt Client Hello, который закрывает внутренний Sinai, то пассивная mm-hmm. проверка, ну, еще сильнее слепнет. То есть защитнику, uh-huh. получается, остается не анализ, а какое-то гадание на кофейной гуще какой-то просто. Вот. Ну, то есть это плохо, по сути, это как? Это какая-то унылая правда, и это плохо компаниям, у которых защитные DNS-фильтры дают какую-то иллюзию контроля. Пока атакующий понимает CDN чуть лучше, чем админ, да, которому вот эту коробку купили с защитой, и все. То есть, так если есть. Ваша защита верит только DNS-ответу и не сопоставляет DNS, Sinai, хост и конечный IP, ну, то это не защита.
Ну да, то есть, как совет, да, переставать верить вот этим белым спискам, да, потому что вот этот пример как раз, да, показывает, что, сорян, это не работает. И с тобой тоже соглашусь, потому что если, ну, анализировать TLS, да, в стандартном виде, который 1.2, где с ней еще виден, то это, слава богу, но уже почти его нигде нет, уже TLS 1.3, и поэтому это, конечно, жестко.
Давайте я добавлю простым понятным языком. Уровень защиты — это как над firewall, вот наподобие.
Сколько, ну да,
есть это... различных механизмов все это обойти и радоваться жизни.
А, вот, кстати, есть еще новость, мне нравится, то, что ты говорил как раз про KeePass. Вот это вот, Ева, вот это можешь, да, там пересказать, то есть что есть атака wall-jacking, которая дает злоумышленникам весь Google аккаунт через просто пин. Вот. Идея в том, что при помощи этой атаки просто атакующий выманивает у жертвы шестизначный пин-код от Google Password Manager, а потом просто регистрирует свой собственный ключ доступа, ну, passkey, да, и синхронизирует все пароли жертвы просто на свое устройство и получает, по сути, полный контроль. И это прям... На самом деле, прям беда с архитектурой. Я вообще, в принципе, всегда напрягаюсь, когда вот эти парольные менеджеры что-то там синхронизируют в облако. Уже столько было кейсов, когда и вот очередной. С одной стороны, passkey — это крутая штука, да, и хорошая замена паролем. А при этом моя личная рекомендация — это все-таки, ребята, используйте аппаратные ключи. Ну, то есть, если кто-то у вас вот даже тут в случае passkey угоняет, то привет. Аппаратный ключ угнать уже все-таки посложнее. Как второй фактор.
И никогда, никогда не настраивайте контрольное слово, никогда не настраивайте резервную почту, резервный телефон. Никогда этого не делайте. Это все лишнее телодвижение, вообще не надо.
Никакого второго фактора, вот это все. Зачем?
Вообще ничего не настраивайте и не пользуйтесь паролями. Даже не знаю как. Но мне кажется, что можно просто локальный менеджер паролей все-таки ставить, типа KeePass'а.
Не забываем только его бэкапить.
И забываем от него
пароль. Три места, да. И не забываем его паролить. Бумажку съесть.
А слушайте, я ставил тут какой-то парольный менеджер, по-моему, норвежский, и он как-то перестал работать у меня, и они со мной тоже отказались взаимодействовать. Сказали, ты русский. Короче, такой фашизм процветает в Норвегии. Ужасно. Ну, не только в Норвегии, к сожалению.
Вот. Этот кейс, кстати, третий раз за эфир мы сказали слово «кстати». Этот кейс очень опасен и страшен. Вот действительно... База данных, что-то с ней происходит из-за бага, из-за каких-то выяснений, где оно запустилось, там раскладка, еще что-нибудь, IP-адрес, и у тебя все твои пароли, по сути, в лучшем случае недоступны, в худшем куда-то утекают. Что задумался? На 5 тетрадки? Рукописную вот.
Ну, на самом деле, это же как будто, ну, пропала в мире некая вообще культура. То есть, как будто бы, как сказать, гадить соседу стал нормальным. И это прям хреново.
Угу. Англичанка гадит, понял.
Да-да.
Как-то грустно стало так. Посмеялись, а грустно прям.
Ну, а мы этот эмоциональные качели устраиваем для слушателей.
Мне понравилась новость. Не смогли взломать удаленно и приехали лично. Спецслужбы описали самую наглую группировку года. О том, что Луномов не смогли удаленно пробить контур и приехали лично под видом айтишник. Вот это вообще мне огнище.
Слушай, ну физический пентест и физический взлом же это как бы входит вообще уже давно в тактики хакеров. И продвинутые компании вообще это проверяют. Поэтому современные БЭ — это не только защита на уровне программы, это и физическая безопасность. Так что... Ну, кстати, да, это напоминалка. То есть проверяйте там бейджики, проверяйте, что человек в юниформе — это вообще, ну, тот самый человек и так далее.
Можно устроиться, и там уже от инсайдера очень сложно, конечно, защититься.
Это ж классика, когда ты одеваешь комбинезон, берешь в руки стремянку, ты проходишь любой вообще контроль.
Но я люблю читать вот эти, кстати, очень много экспертов, кто занимается именно физическими пентестами, они прям рассказывают, как они проникают в разные компании. А чаще всего они прям к парковке подъезжают, знакомятся с людьми и с ними вместе заходят. Вот последний я читал кейс, там было в том же духе. Просто человек пришел на... Ну, знаете, у каждого офиса есть курилка сейчас. Он просто пришел к курилке, там, значит, какая-то группа ребят приехала, ну... проводить аудит в банке, в который он тестил. А он тоже был в костюмчике, тоже с портфельчиком, и он прям с ними слился. То есть их прям запустили, эту группу, проводить аудит. Он с ними зашел, его запустили вместе с ними. Им всем выдали пропуск, ему в том числе, не спрашивая ничего, ни паспорт, ничего. Выдали ему место, где работать. Он сел, короче, там, подключился ко всему, что нужно. Поставил, собственно, ну, бэкдор по-хорошему, да, и потом уже сел на парковке и просто по Wi-Fi к нему подключался и изучал сетку. Ну, то есть, вот это вот, как сказать, доверие людям, которые к тебе приходят, ну, оно есть. Вот я же хожу по компаниям сейчас, да, и прям удивительно иногда, насколько тебе доверяют и тебя пускают везде.
Это сюжет фильма «Who I am», где он, ну, кто ты, где он, так сказать, поплакался, что потерял кошелек, зашел, за 3 минутки поставил необходимую аппаратуру, назовем это так, и потом спокойненько ломанул.
Ну вот, кстати говоря, даже офисы как делают. Вот я вижу мало офисов, где переговорки находятся как бы вне охраняемого контура. Прям почти мало. Бывает, что переговорки внутри, то есть ты проходишь через весь офис, смотришь, какие документы люди на экране обрабатывают. Там, ну то есть, плюс тебя могут оставить одного, то есть ты можешь вообще по офису походить. Ну то есть вот физическая безопасность у нас, ну, не на том уровне. То есть это вот хороший пример, что стоит об этом задуматься.
У нас на киберучениях в одной интересной компании был такой пунктик, пожалуйста, ну, кроме стандартного блокирования экрана, неповорачивания экрана в этот самый в сторону окна и так далее. И реально есть кейсы. Для этого не нужно дорогостоящее оборудование. Человек сидит, это даже не бинокль, и спокойненько с экранчика, а ты в офисе, как будто защищен, читает, что у тебя происходит. Поэтому кибершпионаж намного изощреннее, чем вы думаете. Это не листочки вам клеить на монитор, это вот через окно, которое не зеркальное, через стекло, прекрасно палится, чем вы там занимаетесь. И это... Я тогда думал, что это бред какой-то, но я сам с этим столкнулся, увидел и осознал.
Угу. Прям сюжет фильма «Миссия невыполнима».
Причем это, ладно бы, если была какая-то уровень там агента 007, нет, это обычное действие.
Ну, и о том речь.
Каждый воспринимает такой, ну, кому нужны мои данные, да? Ну, mm-hmm. Ваши личные данные нахрен никому не нужны. Вот в данной компании очень даже.
Ну, и потом, ты как, ну, там, проксик, да? То есть тебя взломали, из тебя уже атакуют, очень удобно.
Совершенно верно. Есть же еще любители, вот мы вводим пароль, да, особенно если без второго фактора. Та-та-та, ой, что это там нажал? Что-то не совходит. Нажму-ка я на глазочек, и тебе пароль просто посреди экрана такой, чпок, смотри. Вот, пожалуйста, все, утечка. Есть же такая функциональность, да, показать, что я там ввожу. Вот.
Слушайте, ну тут давайте будем еще не забывать, что
здесь человек с бейджиком там мимо секретаря прошел, ну, это полбеды еще. То есть он же дошел до куда-то, правильно, да? Воткнул флешку, которую компьютер принял почему-то. Он начал что-то копировать туда, и система ИБшная тоже приняла, что это, ну, норм. А где, а как, а где Zero Trust? Где
многоэшелонированная защита.
Да,
один раз не Zero Trust.
Ага, спасибо.
Смотри, в одной интересной компании, это, по-моему, 10-й год был, ну, она была очень интересная, эта компания, приезжает человек, тоже не буду называть, из одной другой компании, да, вставляет свою флешку для того, чтобы обновить свой софт. Услуга была оплачена в полном объеме, и трафик стоил денег, потому что был пакет, да. И, собственно говоря, все компьютеры и серверы на Windows ловят, как он там назывался, Kido... Кида, вот это, помните, вирусятина, которая отключала сетевые службы. А чел ходил с своей флешечкой и заражал всех. Вот так вот. Никаких антивирусов на сервере, который, в который вставлялась флешечка, естественно, нет. А я пятый день работал, или что-то такое, или две недели. Вот. Кида назывался, вот, точно. И он, его, так сказать, особенностью было выключение сетевых служб по праздникам, воскресеньям. Такой... Ребята подумали, как поиздеваться над бедными админами.
Да, весело. Слушай, достаточно типовой кейс. Вот я как-то сидел в одной компании и, ну, на Palo Alto увидел, что, ну, идут подключения к центру управления бот-сетями. Вот, ну, посмотрели откуда, нашли этот компьютер. И, соответственно, компьютер на минуточку оказался компьютером чувака, сидевшего слева от нас. Админа сетевого. Мы сидели там в админской комнате. Мы к нему такие все поворачиваемся, говорим: чувак, он такой, а я даже знаю, что это. Мы говорим: ну что это? Он говорит: да я скачал этот ломаный, ну, переводчик Lingo, и, естественно, к нему прилагался троянчик, который сразу же при запуске переводчика. Я говорю: ну ты, алло, ты человек с админскими правами так себя ведешь? Ну, то есть, это же про культуру, да? То есть, это даже не про правила, а про то, как себя ведут админы. Такое, к сожалению, не единичное.
Вот такой у нас кинул...
быстрый... Разбор инцидента был.
Кинул в чатик, что за вирус. Это был червь, да, действительно. И он был опасен. Патчились, антивирусы везде ставил. В общем, все очень интересно. Следите за своей информационной безопасностью и не позволяйте компаниям, какие бы там ни были у них доступы, вставлять свои грязные флешки без проверки на каком-нибудь защищенном контуре. Вот.
Пользуйтесь аппаратными внешними токенами.
Мойте руки перед едой. Я не знаю, вы все что-то говорите умные. Я тоже
действительно, что-то... самый нормальный совет.
Не переходите сегодня улицу на красный свет. Да? Но мы, наверное, троллим, потому что ведь в первую очередь ведь все, что люди делают, ведь на самом деле они и так знают, что это нельзя, это там... Ну, это вот как я сейчас занимаюсь там искусственным интеллектом, да, и люди реально отправляют в LLM-ки прям полные там конфиденциальности, там, не знаю, документы компании и так далее. И это катастрофа же, да, то есть надо как-то это маскировать, но никто этим не занимается. То есть надо, но для решения задачи, там, мне нужно красивый график нарисовать в чат GPT. Сейчас отправлю-ка я туда отчетность компании за этот год, она там мне немножко там доделает. А потом LLM-ка учится, и ты можешь, не знаю, там узнать какой-то момент, да, после очередного апдейта чат GPT там 6.0, что в какой из там, не знаю, у соседей, да, там, по нашей же отрасли, там, какие СЛВ в какие компании продают, да, и там, в каком количестве. Почему-то у него эта информация есть.
Откуда на какую взял? Зыбкую территорию ты зашел.
Да. А это ведь никто про это не говорит. Вот я сейчас вот у меня опять вебинар будет 2 числа, я готовлюсь. Я буду говорить про то, что, ребята, искусственный интеллект уже давно пользуется всеми людьми. А вы как будто это, ну вот я прям вижу, что все только сейчас, вот знаешь, там задумались, а типа, а не пора ли нам Shadow искусственный интеллект контролировать? Да пора уже давно. Год назад надо было. Вот. Даже 2. Почему зыбкая? Ты думаешь, что не надо про это говорить?
Нет, про это надо говорить. Я зыбкая, она потому что она нас затянет в пучину обсуждения того, ну вот, именно LLM-ок, именно... И ну, да. В безопасности это долго, дорого и муторно.
Ну да,
и не сегодня.
Да, кстати, да. Вот поэтому реклама моего вебинара 2 числа в 12 дня, но у меня в канале есть приглашалка.
Это не реклама. Да. Мы не рекламируем, мы информируем. Давайте да, говорить о петербуржце.
А, да, то я чуть не сказал авиасейлс.
Что-то у тебя с ними там такое.
Я добьюсь, что они ко мне придут. Я просто заставлю ко мне прийти.
У него KPI, если они придут, значит, плюс 15% к повышению, как ладно. Я угадал?
Ясно.
Нет, не угадал. 12.
Ну, почти. Я был
близко. Интересно, какой у них фаервол? Если он есть. И тут ты задумался.
Действительно.
А ты не знал, да? Новый квест для тебя.
Спасибо. Авиаселс, приходите проверить свой фаервол.
Так и живем.
Я потом тебе счет выставлю. Что у нас дальше? Какая новость?
Любая, в принципе, подойдет.
Я не слежу, у нас Ева выпала с пакет лоста.
Можно про Телеграм, на самом деле. Очень интересно, потому что выяснили криптографы, что у Телеграма есть типа защищенный протокол, который называется MT-Proto. И вроде как с ним все было хорошо до вот этой новости. Оказалось, что у каждого нашего устройства, ну, где у нас Telegram используется, есть так называемый AUX-KID. Так вот, вот этот идентификатор устройства, он передается в незашифрованном виде. Ну, у него есть какая-то простая обфускация, но это, считай, нету ничего, да? И при этом этот идентификатор не меняется ни при смене вашего IP-шника, ни при переключении VPN или даже при использовании какого-то прокси. То есть... По сути, это идентификатор вашей сессии в Телеграме. То есть, если вы там даже какую-то связку используете защиты, там Tor, я не знаю, VPN, то в любом случае те, кто анализирует трафик, могут связать и этот трафик, и ваш профиль с вашего устройства. Так что, если тут есть люди, которым ну, почему-то думают, что им нужна анонимность, то Telegram это прям не про это. И это прям плохая новость для тех, потому что я знаю, что много думали, что они в Телеграме анонимны. Поэтому анонимность — это сигнал, там, трема.
Ну, тогда нам нечего бояться Макса.
Конечно.
Все, все нам... в Макс. У нас там целых три подписчика на канале. Будьте четвертым и пятым.
Да-да-да. Знаешь, вот у меня есть такой кейс. Обычно я вот, ну, я много продавал песочниц. И вот типовая, знаешь, история. Ты приходишь к заказчику, говоришь, у нас песочница облачная. Он говорит, облачная? Не, я туда файлы передавать не могу. Я говорю, человек, у тебя 90% файлов, которые ты должен проверить в песочнице, они и так лежат в интернете. И я тебя просто прошу из непонятного места в интернете положить в песочницу в нашу и проверить вот этот файл, лежащий в интернете, в ней. Только потом им пользоваться. Они такие, а ну да. То есть есть некое, знаешь, какое-то, некие мифы, которые есть в голове. Вот их как бы мы, собственно, здесь чем занимаемся на эти радио? Мы их развеиваем.
Так точно.
Не, ну да, единственное, ты, я не знаю, я прослушал, прости, поправьте меня. Ты же не сказал про то, что это не про ччтение, собственно говоря, переписки.
Да.
Про
да,
нет, именно конечно. Деанонимизацию по сетевому следу. То есть у них, да, там, где сигнал условно, который ты сказал, завернул транспорт в ТЛС, эти ребята такие, нормас, пусть будет.
Денис вот что не сказал, что Telegram отвергает...
А, он отвергает.
Что это не так. Он регулярно меняется, не содержит данных пользователя и не дает наблюдателю больше, чем уже видимые сетевые признаки, вроде IP-адреса, DNS-запросов и характера трафика. Это я прям Security Lab читаю. Mm-hmm. Ну, видимо, но это цитата.
Я, честно, редко слышал, что кто-то вообще прям признает.
Нет, это, простите, конечно, прекрасная защита от Телеграма в стиле... Да, у нас течет, но у вас и так весь подвал в фекалиях, простите. Ну, то есть, да, вот мы вот так, ну, не мы же вам все испачкали.
Ты к чему? Хочешь закрыли проверить, дверь. Проверяйся сам, да.
Ну что, на самом деле, я думаю, что можно на этом завершать. Там у нас есть еще несколько новостей, но я предлагаю их потом договорить.
Давайте, кто хочет ответить текстом, надо бежать. Я вчера делал этот... Посад для посудомойки. Очень увлекательный квест. Всем рекомендую, чтобы от этого гадского IT уже отдохнуть. Последнее слово, Александр.
Да, ну, я вернулась. Последнее
слово.
О, Ева, привет!
Вам было плохо без меня, скажите честно.
У нас здесь была некая...
Мальчишник?
Одногендерная вечеринка.
Соседочная, что ли?
Я так аккуратно обходил это слово.
У нас нет цензуры. Мы злые.
Понял. Так, что? Что сказать? Спасибо. Было интересно.
как обычно. Подписывайтесь на канал и Aviasales.
Что ж такое?
Итого 45.
42 же.
У тебя какие-то налоги, да.
А, ну, это число, которое там, помните, фильм-то был про...
Смысл жизни.
Автостопом по галактике, да. На этой прекрасной ноте кофе выпит, сок тоже, логи заархивированы и переданы на обработку. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.